Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим проповедь на тему «Овцы мои не погибнут». И мы в прошлой части, в прошлой проповеди остановились на том, что я обещал в своей проповеди рассмотреть несколько мест из Библии, чтобы доказать именно из Библии, что эти христиане, философы, которые утверждают, что дети Божьи могут погибнуть, не знает учения Святого Писания. Одним из таких мест Писания, которые приводят эти философы в доказательство, что дети Божьи могут погибнуть, является 2 Петра, глава 2, стихи 20 по 22. И хочу сказать, что я оговорился в прошлой проповеди, запечатывание Святым Духом производит Господь согласно Ефесянам 1:13. Стих 13, а я сказал 23, просто оговорился. Так вот, читаю вот сегодняшний текст. «Ибо, если избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды». Неужели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди? Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Обращаю внимание на то обстоятельство, что уже в древнем собрании евреев, а все послания Петра относятся к евреям, вращались такие люди в этих собраниях, как и сегодня, которые не были рождены свыше. В отношении описанных в вышеприведенном тексте людях речь идет не о детях Божиих, а о таких, как говорит Писание, которые на основании веры верят все, даже демоны, на основании веры прежде всего познали путь праведности. Они только познали путь праведности. Это было заповедью. Это был закон. Это они познали. Но познать путь праведности – это то же самое, как если я сегодня слышу Евангелие, то одно слышание меня еще не спасает. Мы должны ясно сказать, они не были рождены свыше. В стихе 19 они нам показаны рабами тления. А между рабом тления и Детем Божьим, овцой Иисуса, великая разница. Овца Иисуса никогда не может стать рабом тления. Но если раб тления придет к Иисусу, примет его и родится свыше, то он вполне может стать овцой Иисуса, а не наоборот. Следует только хотеть. Часто эти христианские философы мотивируют также еще и таким местом в Библии. Галатам, глава 5, стихи с 1 по 4, особенно стих 4. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вот есть такая секта адвентисты или субботники. Вот что они делают? Они хотят спастись тем, что соблюдают субботу, как евреи, приносят десятину своего заработка и не едят свинину. Вот три вещи. Они хотят этим спастись. Но один брат, которого я знал, очень метко о них сказал. Они, ведь сказано о законе, что если хотя бы одну заповедь нарушил, ты нарушил весь закон. А они только три заповеди пытаются исполнить. То есть, получается так, что что они Господа Иисуса, они исповедуют, говорят об Иисусе, но что, дескать, они Иисуса используют затычкой для всех остальных заповедей. Там они его выставляют. Но он им этого не сделает. Нет, они в проклятии стоят. Как только прочитаем этот отрезок слова во взаимосвязи, вот это вот Галатам 5, стихи 1 по 4, а именно так, как мы должны читать, то становится совершенно ясно, что отпадение от благодати, упомянутое в стихе 4, не указывает на вечную смерть. Отпадение от благодати в тексте совершенно ясно сказано, кто снова станет под иго рабства закона, тот отпадет от благодати, которая в стихе 1 помечена свободой. Благодать — это свобода, благодать — свободы. Эту благодать, эту свободу они потеряют, если станут под закон. Этот процесс не имеет ничего общего с отпадением детей Божьих от веры. Просите, пожалуйста, Господа о том, чтобы Он научил нас сначала правильно читать Слово Божие. Приходим к следующему месту Писания. Иоанна, глава 15, стих 6. Я слышал такие высказывания в отношении этой главы. Меня аж уши вянут, уши до пола прямо отпускаются. Мне стыдно слушать, как дети Божьи не понимают простых вещей. Читаю текст. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». На этом месте слово спотыкаются многие проповедники, проповедники Писания. При рассмотрении этого отрезка решающим является то обстоятельство, что речь здесь идет не об отпадении детей Божьих. Интересно то, что об этом здесь вообще ничего не написано. Читал ли ты уже это место? Об этом здесь не написано ни слова. Эту идею христианские философы просто подтасовывают в этот текст. Это такое толкование, в кавычках, что если я начну ложью, то ложью и закончу. Это ясно. Но речь здесь идет о плоде. Прочти сегодня дома первую часть Иоанна, глава 15. После молитвенного общения, когда ты хорошо покушаешь, здесь идет речь о плодовитости, вечная жизнь и приношение плода являются совершенно разными вещами. На основании Ефесянам глава 2 стих 8 мы получаем жизнь вечную по благодати, без нашего воздействия делами. Об этом плоде я уже сказал в одной проповеди отдельно. Плод же находится только во взаимосвязи с наградой, но не со спасением. Плод является наградой, а согласно 2 Иоанна, стих 8, награду можно снова потерять. Награду можно потерять. Там читаем: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». Трудились над этим, но чтобы получить полную награду. Ясно это? Предельно ясно написано. Именно об этом говорится в нашем отрезке Евангелия, глава 15. Но чтобы мы могли потерять жизнь вечную, этому Писание не учит. Если бы мы имели свое спасение, согласно Евангелию от Иоанна, глава 15, то должны бы с раннего утра до позднего вечера быть внутренне озабочены, чтобы остаться в нем, в Иисусе, и не отпасть. Но эти старания являются ничем иным, как делами. А в Ефесянах глава 2 стих 9 сказано: «Не делами, чтоб никто не хвалился». Тогда и сегодня мы спаслись бы результатом наших дел, как в Ветхом Завете, при законе. Следовательно, это является ветхозаветным учением, которое кое-кто пытается подтасовать в учение Нового Завета. Виноградник прообразно представляет священство Израиля, а смоковница прообразно представляет израильский народ или государство Израиля в целом. Поэтому совершенно ясно, что виноградник связан с Израилем, но ни в коем случае не с церковью. Я приведу 25 доказательств, что это связано с Израилем, и никто не сможет привести мне против этого ни единого, чтобы опровергнуть. Перейдем таким образом к следующему месту Писания, которое особенно является преткновением для многих детей Божьих в отношении рассматриваемого вопроса, что овцы мои не погибнут. И этим местом является Иоанна, глава 18, стих 9. «Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Это Иисус говорит отцу, отец дал ему. «Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». А кого он дал, где мы читаем об этом? «Ибо кого он предузнал, того и предопределил быть подобным Иисусу Христу, Сыну Его». Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30. Учение о предестинации, об избрании. Вот, уже согласно этого учения, должно быть ясно, что Отец дал Сыну только тех, которых предузнал до основания мира. Это сказал Иисус в выражении «из тех, которых Ты мне дал». Мы видим всех людей, которых, согласно Иоанна 6:44, никто не приходит к Иисусу, только которых Отец приведет ко мне. Да? Вот. И далее, значит, выражение «из тех, которых Ты дал мне». Мы видим всех людей, которых, согласно Иоанна 6:44, Отец привлечет к Сыну. То есть, они принимают Иисуса в сердце и получают Святого Духа и становятся детьми Божьими. Детьми Божьими. А дальше Иисус говорит в перспективе, что Он никого из них не погубил. Это значит, что ни одно дитя Божие не может потерять спасение. Они получили Святого Духа, по этому поводу Писание дальше говорит. В 1 Иоанна, глава 2, 27. «Впрочем, помазание, то есть Святого Духа, который мы получаем, который вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребываете». В оригинальном тексте в этом стихе вместо слова «пребывает» написано «остается в вас». «Остается», «пребывает», то может просто «сейчас пребывает». А «остается в вас» — это совершенно другое, другая перспектива, остается навсегда. То есть Святой Дух, которого мы получили при рождении свыше, останется в нас на веки вечные. Обратимся еще к 1 Петра, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Наследство на небесах, о котором говорит здесь Писание, получают все дети Божьи, независимо от хождения. Это от Отца идет наследство. К этому-то нетленному, чистому, неувядаемому наследству возродил Небесный Отец каждого кающегося возрождением Иисуса Христа. Неужели это обетование всемогущего Бога ничего не говорит скептикам? Поразмыслим еще над Иоанна, глава 14, стих 16. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Это значит, все те, которые обратились к Иисусу и получили Святого Духа, пребудут вместе с этим Святым Духом вовек в славе Христа. А излитый Господом Святой Дух живет на земле во время благодати, не в воздухе, не в воздухе, а исключительно в детях Божьих. Раньше я был ошибочного мнения, думал, он вокруг нас, мы в этом Святом Духе, как рыба в море, в воде. Нет, он живет в нас. Об этом Святое Писание тоже однозначно говорит. Я зачитаю Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 37 по 39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот эту живую воду он призывает пить. А посмотрим, что это такое. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». О Святом Духе. Вот если ты, дорогое дитя Божие, ты уже дитя Божие, имеешь Святого Духа и приведешь кого-то к Иисусу, к покаянию, то Дух Святой в тебе делится, он бесконечно может делиться, и переходит также в того верующего. И это ты не замечаешь, но это делает Господь. И согласно Ефесянам 1:13 запечатывает того, который кается. Ясно это? В данном случае вода – прообраз на Святого Духа. Вода имеет разные смыслы. Вода, прежде всего, прообраз Слова Божия, в больших скоплениях – это мирской океан. Вот океан, вода или море – это прообраз на мирской океан, на людей мира сего. Далее, Евреям 6, стих 4 и далее. И здесь мы найдем то, что мы находим во всех вышерассмотренных местах. В этом стихе описаны верующие, которые не были рождены свыше. Для некоторых детей Божьих правильное понимание этих мест является проблемой. Точно так же, как в 10-й притче Царствия Небесного, в Матфея 25, так говорится о пяти мудрых и пяти неразумных девах. Это 10-я притча Царствия Небесного. Часто эти пять неразумных дев включают в число членов церкви. Это религиозные люди. К сожалению, большинство собраний страдают тем, что в члены принимают таких, которые вообще не рождены свыше, а потом имеют проблемы. Коротко осветим это обстоятельство в послании евреям, чтобы подтвердить вышесказанное. Евреям 10, стих 30. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще. «Господь будет судить народ свой». На этом стихе многие дети Божьи запинаются. Здесь сказано, «Господь будет судить народ свой». Внимательно надо читать, научиться читать и понимать, о чем здесь сказано. Уже при чтении стиха 27 они падают. Вот так. Я отдельную проповедь сказал, «Грешить произвольно». Это из того же места Писания. Грешить произвольно, это отличается от согрешения сознательно. Так вот, чтобы иметь ясное понятие, мы посмотрим, что говорит об этом Слово Божие, ибо учение хранит нас от лжеучений. Библия сама себя истолковывает, надо только правильно и внимательно читать. Заметьте себе это предложение. Только учение хранит нас от лжеучений. И ничто другое, ни верность, ни святое хождение. Нет, нет. Лишь учение Слова хранит нас от лжеучений. Поэтому посмотрим теперь, насколько серьезно относится автор этого послания к учению Слова. В стихе 30 мы читали, Господь будет судить народ свой. По этому поводу говоря, вот же написано, что мы будем судимы. Меня охватывает ужас от таких рассуждений. Кто эти люди? Это дети Божьи, которые в учении слова не имеют никакого понятия. Эти слова обращены к Израилю, и вообще все послание евреям к Израилю, а не к церкви, ибо уже в Иоанна 9 предсказан Израилю суд. В 70-й седмине. Именно об этом суде сказано в нашем стихе 30. Господь будет судить свой народ, Божий народ, это Израиль. Мы церковь, а не Божий народ. Привыкли так говорить о нас, Божий народ. А мы церковь, дети Божьи. А Божий народ – это Израиль. К тому времени, как писалось в послании евреям, Господь уже завершил дело искупления. А именно, в этом заключается учение слова, что Иисус нес на себе предназначенный нам суд. Он нес на себе суд, который мы должны были нести, суд над нашими грехами. Поэтому мы больше не будем судимы, о чем читаем в Иоанна 5:24. Просто ведь сказано, я уже говорил сегодня, истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Естественно, кто не верит, те попадут на суд. И это правильно, им нет нужды верить. Но как осторожно выражается в рассматриваемом стихе автор этого послания по отношению к различным личностям, о которых мы говорим, которых считают спасенными, но которые не спасены, такие, которые верят и, тем не менее, являются неверующими. Все это автор берет во внимание, а именно в стихе 22 автор говорит, да приступаем, в немецком переводе это звучит, позволим себе приступить. Ту же самую форму мы находим в стихе 23 и стихе 24. Будем держаться, будем внимательны. В конце стиха 25 он говорит, чем более вы усматриваете приближение дня оного. А в стихе 26 он говорит, мы. Ты теперь думаешь, о ком же автор здесь говорит? Все это нужно знать, ибо стихи 26 по 27 содержат в себе общие истины. В стихе 28 автор говорит о каком-то некто, а в стихе 29 уже четко разграничивается «вы» и «тот». Здесь мы имеем перед собой два обращения «вы» и «тот», которые существенно различаются. Предлагаю слушателю продлить исследование этой темы. Для этого советую внимательно прочесть Второзаконие, главу 32, из которой взята эта цитата, а именно стих 35. Из этой главы можно понять, из Второзакония 32, можно понять, почему Господь собирается отомстить и воздать своему народу Израилю. Аминь.